Добрый день, кто сейчас смотрит в записи или же онлайн наш канал «Ищем выход». С вами Дмитрий Губин и программа «Особое мнение». Мы сегодня представляем особое мнение Геннадия Гудкова. Но прежде чем из своего прекрасного далека Геннадий Гудков заговорит, а я думаю, он скажет то, чего вам мало не покажется, я вам напомню, то у вас есть способ помочь нашему каналу. Нужно просто подписаться, нужно сделать ссылку, поставить лайк, нажать на колокольчики, и тогда ваши драм-сопрано, тенора, баритоны превратятся в поэму Рахманинова «Колокола». Ну все, я отдал честь, и рано, и вступление есть. Геннадий Владимирович, рад вас видеть.
Да, спасибо взаимно, и всех, кто с нами в эфире, всем желаю доброго дня. Ну, какое-то у вас такое поэтическо-музыкальное прям название, да, начало такое.
Ну,
прям.
Что поделаешь, в Мюнхене...
Прям как оперу начали.
Ну, как опера, нет. Оперу, это сейчас, знаете, в Мюнхене же поставили Прокофьева-Черняков, «Войну и мир». Юровский дирижирует, публика в невероятной совершенно ажитации, я собираю со всех последние донаты, чтобы купить себе за 100 евро самый дешевый билет. Но! Все-таки к новостям нашего сегодняшнего дня. Вы знаете, у нас тут заговорил великий немой. Я с вами, конечно, хотел... Вы понимаете, на кого я намекаю? Я с вами хотел обсудить Владимира Владимировича.
А.
Владимир Владимирович поздно.
Совсем немой. Он страдает немотой в определенные периоды особой ответственности. Тут у него какая-то вот... У него приступообразная немота. Новый диагноз – приступообразная немота.
Ага. Я думаю, что это относится к обоим, да, Владимиром Владимировичем, если исключить из этой тройки еще Маяковского. Я-то опоздно.
А вы имеете в виду Познера или все-таки...
Конечно, Познера. Конечно. Но кто же может вызвать такую ажитацию?
Я думаю, что вот этот Владимир, этот кремлевское солнышко, так сказать, не сказать хуже.
Да. Вот, поэтому я бы и хотел с вами обсудить появление Познера. То есть есть две версии того, что он сказал. А он сказал, что ему стыдно за коллег. Одна версия «Эхо Москвы», что он, ну, признал очевидно, имел в виду кремлевских коллег. Вторая версия «Радио Свободы», что он имел в виду коллег американских. Но здесь есть такой эффект нетрепка. Вот был человек, который раньше, ну, очень долго молчал и очень долго колебался, не высказывал отношения к войне. И вдруг он как-то заговорил, но не то, чтобы с громкими словами осуждения. Как к этим людям относитесь лично вы?
Да никак я не отношусь. При всем том, что Познер, конечно, человек талантливый, и мы помним его все эти еще годы. Я еще того века выпуска, поэтому я помню того Познера, который там начал в перестройку что-то там знакомить нас с Америкой, которая там якобы была нашим врагом. Вот. И он человек, безусловно, талантливый, наверное, очень неглупый, но он всегда, в общем-то, следовал определенной конъюнктуре. Он, может, там немного показывал, что он какой-то люфт имеет свободы в рамках заданного алгоритма телевизионного. Но все же, особенно последние годы, он шел в общем тренде, в кремлевском тренде. Он, может, там не демонстрировал сверхактивности, но в целом он, в общем, выполнял все те задачи, которые от него требовала власть. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому сказать, что у нас там борец за правду, трибун, там жесткий критик Кремля и человек, который там чувствует вот эту несправедливость и прочее с ней борется, мы про Познера сказать это не можем. Ну, человек, в общем-то, жил, плыл, как бы, так сказать, решал свою судьбу, свою карьеру, ему это удавалось. Вот и все.
Нет-нет, это все понятно. Я хотел другое с вами обсудить. Как
Давайте.
Следует относиться к тем людям, которые изменили свою точку зрения? Ну вот, например...
А, в этом смысле я как раз призываю относиться очень терпимо.
Ага.
Я считаю, что мы должны обретать союзников, а не плодить на ровном месте врагов. Люди имеют особенность прозревать, пробуждает совесть, ну там Достоевского читайте, вот, и не только его. Люди меняются. Нет людей, которые не меняются. Не меняются люди, которые, ну, уже, в общем-то, либо на кладбище стремятся, либо это какие-то тяжелые заболевания, да? Когда люди не меняются. Даже тот же Путин менял. Ну, правда, в худшую сторону поменялся очень сильно. Катастрофически.
Это правда.
Сильно.
Да,
вот.
Это правда.
Но все люди меняются, потому что это, к этому нас побуждает, это нам, так сказать, несут изменившиеся обстоятельства, информация и факт. люди не способны меняться, но для жизни, для общества они потеряны, потому что они больные. Вот, собственно говоря, что я могу сказать. Поэтому я отношусь к любым людям, которые встают в ряды критиков и борцов с путинским режимом, с войной, положительно. Вне зависимости от их биографии, вне зависимости от того, там, от их ошибок, предположим, если они это признают ошибки и каются. Здесь нужно идти христианским путем прощения, и чтобы они вставали в наши ряды.
Но, Геннадий Владимирович, вы же понимаете, самые ехидные, самые внимательные, обладающие долгой памятью, что, как известно по версии Гребенщикова, хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу, они же скажут, это Гудков сейчас себя оправдывает. Ибо кто, как не Геннадий Гудков, я вот цитирую пришедшее мне письмецо, только не от внука, 11 июля 2012 года в 17 часов 5 минут 12 секунд и в 17 часов 5 минут 47 минут проголосовал за второе и третье чтение законопроекта о реестре запрещенных сайтах и блокировках в интернете. И вам задают вопрос, на который
какой
я вам...
Какой год?
12.
У меня уже в доме не было. Меня уже выгнали за поддержку протестного движения и организации митинга.
Ого! Вот это да, потому что мне тут скинули всякие пруфы. То есть вы не голосовали за законопроект о реестре запрещенных сайтов, блокировках в интернете?
Да я в оппозиции был. Я критиковал все эти законы. И ради того, чтобы меня изгнать или нейтрализовать, Комитет по безопасности даже направили Николая Ковалева. Потому что Яровая не справлялась. Яровая не справлялась, она выглядела полной дурой в наших конфликтах постоянных. А у нас конфликт начался с первого заседания. Дума там с января 2012 года, вот, и туда прям в срочном порядке метнули Ковалева. Это все ерунда.
Все, понял. Нет, это как я ошибся, как я наказан, не всем пруфам следует верить. Значит, кто-то вашей карточки, скорее всего, голосовал.
Я не уверен, что вообще это было, и, потому что моя карточка к тому времени уже много чего стоила. И после того, как мы были организаторами митинга 10-го, я был одним из организаторов главных митинга 10 декабря, когда я просто вот это был крупнейший самый митинг, первый крупнейший митинг. Мы его организовывали, там была группа товарищей, и вот место как раз с Володей Рыжковым, там с кем еще, мы с Борисом Немцовым согласовывали. Тогда уже вовсю шла оппозиционная деятельность, тогда уже вовсю по мне работал, так сказать, спецслужбы и так далее. Угрозы шли, меня куда там только не вызывали.
Окей, тогда я просто изменю этот вопрос, я уберу детали, я сформулирую в общем виде. Готовы ли вы сказать, что в своей жизни, парламентской в том числе, совершали поступки, за которые вам теперь стыдно? И вы готовы сказать, да, я каюсь и больше постараюсь никогда таких поступков не совершать?
Когда я больше... Вторая часть покаяния выглядит смешной. Вот, ну, конечно, совершал ошибки, а если люди не совершают ошибки, они не работают. Ну, все. Конечно, была недооценка и Путина, и его шагов, недооценка агрессии 2008 года. Чего там только не было. Мы же все надеялись, что Путин все-таки приличный человек, все-таки юрист, все-таки закончил университет, а не какой-нибудь гопник с питерской подворотни. Вот, и все-таки мы постарались тогда удержать власть от ошибок. Помогали, спорили, предлагали какие-то варианты. Много чего было сделано ошибок. И не только мною. Даже он, возьмите сейчас Борис Немцов, но он тоже Путина поддерживал в период. Да все мы делали ошибки. И люди, которые не ошибаются, это люди, которые ничего не делают. Неважно, а потом, в чем не каяться. С 11 года я открыл... Какой с 11? В 6 году я написал статью, за которой она опубликована, можете посмотреть, этот «Московский комсомолец». Саша Будберг был такой великолепный у них корреспондент, мы с ним сделали интервью, где я предупредил о грядущем развале, опасности политической ситуации и так далее. Открыто выступил против власти. Называлась статья «Успеть до распада». Ее можно найти сейчас. С 6 года я активно выступаю против того курса власти. Извините, так сказать. За все то, что со мной сделали, с моей семьей, я думаю, искупил 100 раз уже. Любые ошибки.
Вы мне такой сценарий разрушили совершенно потрясающий, что я должен чуть-чуть, нет, не сменить тему. Я должен сказать, должен напомнить всем, кто нас слушает, что, дорогие друзья, надеюсь, вы пребываете В невероятном воодушевлении от той мысли, что канал «Ищем выход» существует исключительно на ваши пожертвования. Но нету каналов другой возможности существовать. Либо вы жертвуете нам сколь угодно малую сумму, либо мы вынуждены обращаться за размещением у нас рекламы, например, к Луи Виттону. А как известно, размещенная реклама Луи Виттона приводит в наши дни к катастрофическим дипломатическим последствиям. О чем в конце самой программы, я думаю, мы еще с Геннадием Гудковым поговорить.
Луи Виттон, кстати говоря, русским ничего не продает. Если у тебя паспорт из России, он тебе ничего не продаст. Нигде.
Да, серьезно?
Да, слушай, абсолютно. 100%.
Мне тут вороны парижанки мне сообщили, что вы именно там сейчас находитесь.
Да.
Ага. То есть есть смысл и шанс пройти по Шан-Зализе, где штаб-квартира...
Без русского паспорта.
И посмотреть, развивается ли там флаг в красно-белом, синем, черных цветах и с буквой «В».
Нет, флаг Луи Виттона развивается. Я его видел на площади Лафайет. Это такая торговая большая площадь. Я уже так начинаю потихонечку изучать географию Парижа. Тут всего 10 дней. Вот. Но могу сказать, что 100% информации, что есть, там же Луи Виттон продает штучный продукт, насколько мне известно. И там нужно предъявлять документы, карточки и так далее. Если там есть русская фамилия, похожая на русскую фамилию, или что-то такое, тебя спрашивают паспорт. Если ты предъявляешь паспорт гражданина России, они очень сильно извиняются и провожают тебя до выхода.
А если вы еще предъявите вид на жительство в Европе, тогда что будет?
Если вид на жительство в Европе, они продают тогда, если вид на жительство в Европе. А если вы просто по туристической, там, ну, шенгенской визе, ну, неважно, там, по паспорту, дипломатическому, неважно какому, любому, из России всего. То есть вы, к сожалению, или там, к счастью, можете, то есть к счастью для мужчин, допустим, особенно кто там подарок хочет какой-то взять, он может сэкономить деньги, ему Луи Виттон ничего не продаст. Вот такой вот они ввели санкцию против россиян.
То есть, на самом деле, дискриминация пошла на уровне сумочек Джейн Биркин, которых там...
И не только. Вообще, на самом деле, вот мы сейчас поднимаем вопрос о недопустимости дискриминации по гражданству и национальности.
А мы это
кто? Часть представителей российской оппозиции, например, я.
Окей, это, кстати, очень интересный вопрос. Мы к
нему вернемся. Потому что дискриминация, она вообще в мире запрещена по любому признаку. А она идет сейчас по принципу гражданства. И вот она огульная. Я призываю все-таки селектировать, что нельзя всех огульно наказывать за путинскую агрессию. Я сейчас вот могу сказать, что россияне, оказавшись противники войны, противники Путина, оказавшись в Европе, не могут получить вид на жительство, хотя имеют право. Я говорю в тех случаях, когда другие получают. Не могут открыть банковский счет. Вот я там уже 4-й год живу за рубежом. Я прихожу там в банк, а мне говорят: господин Гудков, а мы вам обязаны, вот там маленькую ячейку, я взял в ячейку, закрыть договор, не будем продлять. Я говорю: как так, я вот 4 года работаю с вашим банком. Да, вот у нас сейчас так и... Ну, правда, я там животом надавил, кулаком по столу, они там связались с центральным отделением, сами мне разрешили. А так люди, граждан блокируют счета, не разрешают открывать бизнес. Есть огромное количество там ограничений по въезду. Ну, я там про Луи Виттон, ладно, это эксклюзивные продукции, там переживут россияне, ничего страшного. Вот. А вообще вот серьезнейшая проблема у всех. Из-за Путина, из-за его войны, из-за его агрессии, из-за его вот этой безобразной, так сказать, управления страной, подавления прав и свобод, огромная проблема у тех людей, которые бежали от путинизма. Вот это вот серьезная проблема. Ее надо решать, потому что загоняя всех в угол, мы только консолидируем людей вокруг этого путинизма. Чего делать нельзя, на мой взгляд. Но это серьезная проблема. На Западе ее понимают, но с этим очень сложно пока что-то сделать, потому что нужны какие-то особые программы, нужны какие-то особые решения. Ну, например, сейчас я требую, например, ну, нет, неправильно сказано, поднимаю вопрос о том, что надо решать вопрос по паспортизации миграции российской.
Вот что это значит?
А объясняю на пальцах. Из России с начала войны, опять меня там Дима будет ругать, ты называешь там цифры, я называл там цифры много миллионов.
Вы Диму какого имеете в виду, меня или сына?
Я имею в виду Диму сына.
Да-да-да, но не забывайте,
что да, это мой постоянный критик, и, так сказать, ну, нормально, это в спорах рождается истина. Он говорит, что ты говоришь, там несешь, что 5 миллионов? Я говорю, ну хорошо, сколько? Миллион. Я говорю, нет, не может быть миллион. Вот я сейчас специально всех попросил, цифру 2 миллиона считаю, в общем-то, абсолютно реалистичной. Но неважно, то есть много сотен тысяч, даже миллион или 2 миллиона покинуло страну. Люди бежали в одних штанах. В подштанниках. У них нет загранпаспортов, некуда ставить визы. У многих паспорта заканчивает срок действия, они вообще остаются без документов. Без денег, без паспортов, без виз, без возможности перемещаться и так далее. Так живут сейчас сотни тысяч, это я так называю мягко, это гарантированно сотни, многие сотни тысяч россиян. А я так думаю, что это, в общем-то, речь идет о миллионе или миллионах. И, естественно, эту проблему надо решать. Она не решается. Я на мой вопрос о необходимой специальной программе, это либо в рамках Евросоюза, но, скорее всего, Верховный комиссариат по делам беженцев ООН, они могут рассмотреть вопрос о что-то похожей программе нансенских паспортов в 20-х годах, потому что масштабы миграции из России после революции гражданской войны и нынешней войны, и вот того, что происходит с Россией, они сопоставимы. Речь идет о судьбах многих сотен тысяч, это по минимуму, многих сотен тысяч россиян по минимуму, которые оказываются под двойными санкциями. У них отняли страну, их выгнали из страны, их заставили бежать, и они еще и здесь попали под санкции. То есть это наиболее пострадавшая часть российского населения, которой надо помогать. Вот и моя, поэтому, абсолютно твердая позиция. Санкции нужны, я выступаю за их ужесточение, за расширение, за персонализацию этих санкций. В том числе, так сказать, за финансовое расследование происхождения капиталов российской номенклатуры за рубежом. Я считаю, что это надо делать. Но вместе с грязной водой нельзя уплескивать ребенка. Это мое твердое убеждение. И к тому же это раскол путинской поддержки. К тому же это предпосылки для раскола элит. И так далее. Если мы этого не понимаем, мы ничего не понимаем. Потому что смещать Путина от власти будет кто-то, кто в стране. Если мы всех загоняем в угол, консолидируем вокруг Путина, свергать его будет некому.
Ощущение, что я с вашим сыном разговариваю, потому что с Дмитрием мы говорили примерно об этом. И смотрите.
Ну, я ему тоже это внушаю, да и он сам это прекрасно понимает. Он это все прошел. Ему почти год не открывали счет.
Год не открывали вид на жительство.
Ему, Дмитрию Гудкову, не открывали банки счет.
А в банке у него не было вида на жительство целый год, насколько я знаю.
И целый год не было вида на жительство. Ладно. Но я не про него, потому что, ладно, у нас есть имя, биография, поддержка и так далее. Нас там принимают на каком-то определенном серьезном политическом там, и прочем уровне. Мы решаем свои проблемы. Но я сейчас не про себя. Я про сотни тысяч людей, которые остались в бедственном положении. И это наши люди. Это люди, которые являются костяком будущей России, России вот, будущего, демократической, свободной России.
Смотрите, у нас тема делится на две части. Обе очень важны, но одна касается многих, другая не многих, но зато богатых. Первая часть – это беженцы. Беженцы из России. Мы, последнее дело мерится, кто по какой причине бежал и кому хуже пришлось. Но если украинские беженцы получают вид на жительство, социальный пакет, возможность работать и так далее, и так далее, и так далее.
Государственные программы поддержки большие везде. Да, все. Мир, в общем-то, нормально помогает Украине, они и правильно делают. Украине надо помогать. Всем, все обязаны сейчас, обязаны помогать Украине.
Да. Но те, кто бегут из России, они этой поддержки не имеют. И вот здесь...
Нет, они изгои.
Да, здесь появилось две темы. Я впервые с удивлением увидел, что Европа делится на две неравных части. Есть страны Восточной Европы и Северной Европы, которые сказали, нет, все, больше никакого Шенгена, а даже если у вас есть Шенген, но вы въезжаете со стороны России, мы вас не пустим. Это так сказала Восточная Европа. Западная Европа, из которой я лучше всего, естественно, знаю Германию, пошла другим путем. Она ничего формально не запрещала, но реально сегодня получить шенгенскую визу для россиянина просто-напросто невозможно. С огромными мучениями только для ближайших родственников на крайне ограниченный счет. У меня к вам вопрос. Понимаете ли вы этот раздел в позициях? Да, но при этом Германия стала выдавать гуманитарные визы в достаточно большом количестве журналистам, например, политикам, оппозиционером. Это правда.
Да.
У меня к вам два вопроса. Первый, видите...
И Польша тоже.
Да.
И Польша сейчас идет по этому пути.
Отлично. Но видите ли вы эту разницу? И с кем вы об этой проблеме по ту и по сю сторону условного европейского водораздела уже встречались и говорили?
Ну, тут все понятно. Понятно, ситуация, серьезность этой ситуации. И эта проблема постоянно сейчас звучит в наших контактах с Еврокомиссией, с Европейским парламентом. Там сейчас создана группа по проблемам России. Они так, как называется, хаб они назвали по проблемам России. Там, так как официальных отношений нет, поэтому они пошли таким путем. Сейчас такой же координационный центр создается при Совете Европы. Вот я вам могу сказать, вот, находясь в Франции, я с удивлением узнал и понял, что Франция не перестала выдавать визы. Франция поддерживает вот тех людей, которые уезжают из России, оказывается, в силу тех или иных обстоятельств, вынуждены покинуть страну. Франция не перестала давать шенгенские визы. Франция принимает огромное количество беженцев изо всех стран, в том числе из России. Здесь на потоке поставлен вот этот вопрос, на потоке и поддержки, и помощи. Французы молодцы, я даже не ожидал, честно говоря, как-то. Но я плохо знал Францию, да, я больше знал там другие страны. Но поляки проводят политику довольно-таки грамотно, они очень много дают гуманитарных виз. Они, конечно, там основная страна, которая поддерживает украинских беженцев, там чуть ли там не 3 с лишним миллиона их. Вот. Но она, тем не менее, и по тем русским, которые бегут от войны, от Путина, она поддерживает, подает тоже гуманитарные визы. Но Турция-то испортилась, сейчас они там, сложности возникли. Но надо решать не только вопросы. Вот в Европе мы поднимаем этот вопрос. Европейцы эту ситуацию понимают. Они там идут во многих вопросах на встречи, особенно тех людей, которых можно верифицировать, как там противника войны, противника путинского режима. Там чего делать с Казахстаном, чего делать с республиками и странами Средней Азии, чего делать сейчас вот россиянам, которые сбежали в Турцию, и Турция там прекратила выдавать вид на жительство, а раньше это делало в упрощенном порядке за аренду жилья. Это другая проблема, потому что там действительно вот эти многие сотни тысяч находятся. И если мы еще в Европе как-то решаем эти вопросы, поднимаем, европейцы это понимают, вот Кубилиус, глава хаба вот этого по проблемам России, написал прекрасную статью там, да, что вот нельзя грести под одну гребенку всех русских, и что выход из этой войны – это демократизация России, возвращение туда принципов демократии и свободы. Это Кубилиус, Андрюс Кубилиус, бывший вице-премьер Литвы, ныне руководитель в Европарламенте вот этого центра координационного по работе с Россией. То есть здесь понимание есть, здесь работать мы можем. Я до Парижа побывал в Страсбурге, там была сессия парламента европейского, и вот там встречался в том числе и с нашими коллегами там в ПАСЕ, и в парламенте. Там понимание есть, и оно на уровне фракций, депутатских групп, на уровне комитетов, комиссии. Там можно сейчас, может быть, надо еще привлечь к процессу действительно комиссариат по делам беженцев ООН. Но это другой вопрос. Поэтому вот я считаю, что проблема верификации, она стоит, проблема верификации стоит очень серьезно. Вот мы ее пока не решили.
Простите, пожалуйста, ведь я буду... Дима, наверное, и кает сегодня, да? Но я его буду поминать, как и вы, несколько раз, потому что именно он в свое время выдвинул идею, которую тут же на нее немедленно все окрысились. Это идея так называемого вот, паспорта хорошего русского. Да? Может быть, название...
Это не так. Это бытовое
Объясните.
Непонимание. Молодежь предложила, ну, я считаю, молодежь, да, я с высоты своего возраста могу так говорить про политиков там 40 лет. Вот, они предложили создать платформу по типу блокчейна. Была такая идея, она, правда, не получила как бы поддержки, но Дмитрий прорабатывал там с программистами, с компьютерщиками вот эту тему, как по примеру блокчейна создать платформу, на которой люди могли бы заявить о своем отношении к режиму, к войне. И это вот как раз такой принцип шифрования, он бы обеспечил анонимность и невозможность скачать эту информацию российскими спецслужбами, которые бы, конечно, там устроили бы охоту на ведьм. Но вот эта идея не пошла, к сожалению, а она бы очень могла помочь вот как раз в этом факторе верификации. Но вот и консолидация тех людей, которые На самом деле, их там много, десятки миллионов, которые против войны. Они просто боятся заявлять о своей позиции зачастую. Ну, понятно, и страшно, там, что тебя могут арестовать, убить, лишить всего. И там ребенка отняли в Тульской области, да, у отца, дочку, которая там плакат антивойны нарисовала. Вот, короче говоря, вот была такая идея, но она пока не реализована. И вот проблема верификации, она сейчас ключевая. Допустим, ну, мы, в каждой стране существует какое-то движение, типа там за свободную Россию, там за что-то еще, за демократию, из-за российской диаспоры. Мы такое сделали в Болгарии, мы помогаем болгарским органам власти там, и верифицировать людей, которые, ну, имеют право, на наш взгляд, по политическим своим взглядам, на убежище, на проживание и так далее. Мы стараемся это делать. У нас все это проходит не всегда гладко и не всегда бесконфликтно, но тем не менее мы это работаем. Такие же существуют структуры во многих других странах, тоже сделали наши диаспоры здесь, стараются помогать. Но это все как бы вот пока в таком вот локальном варианте. Существует во Франции Руси Либерте, там, допустим, и похожие организации в Финляндии, в Польше, в Чехии, в Словакии. Ну, где-то, мне кажется, в Германии уж я не говорю, там много всяких этих групп движений. Вот как-то вот так вот вызывает, как-то вот так работает. Но проблема целиком, это решение комплексного вопроса, она, к сожалению, пока актуальна, она остается нерешенной.
У меня тогда вопрос, а что является базовым принципом верификации, не в техническом смысле, а в идейном? Ну вот смотрите, был человек, который, у меня есть такие знакомые, выражал стопроцентную поддержку Украине, писал «Я украинец, в моем сердце Украина». Прошел год, он услышал от топовых украинских политиков, что все 140 миллионов россиян виноваты в этой войне. Ты русский, ты виноват. Он услышал, что Чайковский – это имперец, и он должен быть запрещен к исполнению. И он сказал, я против войны, но я не могу сказать, что в моем сердце Украина. Вот этот человек проходит верификацию, да или нет?
Проходит, конечно. Почему? В верификации должно быть всего два признака, которые должны лечь в основу этой верификации. Против режима и против войны. Или против режима, или против войны. Ну, в смысле, нельзя быть за войну, нельзя быть за Путина. Вот если ты проходишь вот эти, если в тебе есть эти два критерия, и их можно удостовериться в этом, то этого достаточно для того, чтобы быть гражданином там, России будущего, вот, условно говоря. Вот все. Тут не надо ничего выдумывать. И вот эта тема очень серьезная. Я понимаю, что, может быть, мы снизим сейчас зрительское внимание, если мы сейчас расскажем, но я там встречаюсь с определенными людьми из бизнеса, да, иногда. Они появляются в Европе в том или ином качестве. Там. И вот они говорят, что вот надо разделять эти бизнес-элиты тоже на какие-то части. Первый бизнес-элит – это та бизнес-элита, которая пропутинская, получала с его рук жирные куски, они полностью в коррупции, они полностью, так сказать, ворованный капитал и так далее. Но ведь есть те предприниматели, которые сделали более-менее честно свой капитал, заработали, создали. Это и в том числе часть старых элит, и те региональные ребята, которые там создали какие-то производства. Они говорят, вот, ребята, скажи, Гудков, вот мы сейчас вот выйдем на площадь и скажем, я против войны, я против Путина. Вот кому от этого польза будет? Меня никто не знает. Я вот не публичный человек, не как ты. А я просто вот там Иван Иванов, который создал прекрасное производство, оно работает, у меня есть большие перспективы, надежды, хороший капитал. Я сказал, что я против Путина, против войны. Смотри, что происходит.
Геннадий Владимирович, не могу сейчас, то есть я на это посмотрю, и другие тоже посмотрят. Но я завершу паузу на полторы минуты. Напомню, что Геннадий Гудков сегодня наш гость. Я собирался обсудить российские темы, а видите, мы вышли к проблемам российской эмиграции. И через полторы минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем наш разговор. Особое мнение Геннадия Гудкова сегодня на канале «Ищем выход», а затем, разумеется, а может для вас уже и сейчас на сайте «Эхо Москвы». Меня зовут Дмитрий Губин. Напоминаю, что мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке. Выбирайте либо непрерывная реклама, либо ваша тихая, но очень нужная поддержка. Мы за нее крайне благодарны. И напомню тем, кто только что сейчас к нам подключился, что все мои планы, все мои сценарии для этого эфира абсолютно нарушены. Разговор с Геннадием Гудковым неожиданно зашел о теме люстрации, которая де-факто сегодня проводится. И эта люстрация идет в отношении как российских элит, так и в отношении тех, кто к элитам не относится. Геннадий Владимирович, тогда я вынужден вам ваше прошлое вытащить.
Можно я просто доскажу? Вот я говорю о этих элитах, да, и вот что мне говорят бизнесмены, те, которые не путинские, что они говорят? Вот мы заработали свой капитал там за 25 лет, или неважно, за 30 лет. Вот как ты говоришь, или вы там говорите, ваша оппозиция говорит, что выйди на площадь, скажи, я против Путина, я против войны, пошли все нахрен. Вот говорит, смотри, я Иван Иванов, меня я знаю только в узких кругах бизнесмены. Я не публичное лицо, но я вышел на площадь, сказал, я против войны. Прибежало ФСБ, прибежали эти самые, меня схватили. Ну ладно, или я успел уехать, но мое производство изобрали, мои счета арестовали. Все это пошло путинским дружкам. И своим заявлением я только нанес ущерб борьбе Украины за свою свободу и независимость. Потому что мои деньги, мой капитал пошли на войну. Вот. Они пошли на войну по личной пользе от меня, как от козла молока. Потому что меня никто не знает. Ну, какой-то бизнесмен Пупкин вышел и сказал, вон ту же эту Марину Овсянникову затравили, да, она была вынуждена уехать, как царь, во Франции, чуть ли не под охраной здесь находится, потому что всякие угрозы поступают.
А кто ее затравил?
Марина Овсянникова?
А, нет, кто ее затравил? Откуда угрозы? С той, с другой стороны?
Да, вы... со всех сторон были. По-моему, ей даже охрану дали здесь. Ну, мне так, по крайней мере, рассказывали. Может быть, это и неправда. Вот. Но в любом случае, сколько же оппозиции травила, ах, такая-сякая, это была там, получала зарплату, да, да. В логове врага. Ну, что это такое, Елена Курина? Вот. Поэтому, конечно, вот эти люди правы. Нужна программа индульгенция, я ее так условно называю, exit strategy. Кнут – это санкции, их надо расширять. Их надо углублять, их надо персонализировать. Дайте прянь, чтобы мы могли сделать раскол элит, чтобы сформировались люди, часть элит ненавидит Путина. Больше нас с вами. Больше нас с вами. Если бы слышали, какими матюками они кроют этого Путина здесь, в Европе, еще кто из нас оппозиционер, еще непонятно. Вот. И мы их догоняем все равно обратно туда, иди к Путину, и там делай, что хочешь. Ну вот это абсолютно глупая тактика, которая только увеличивает сроки войны и количество жертв.
У меня вопрос.
Что-то биографию хотели копнуть.
И он очень важный.
Да.
Упомянули Овсянникову. Отлично. Представьте, что завтра Владислав Сурков прорывается в эфир Первого канала и показывает плакат «Нет войне, я против». Скажите, пожалуйста, Сурков после этого может быть прощен?
Ну, после этого нет, потому что он слишком много дел натворил. А вот если он сейчас возьмет активную какую-то позицию внутреннего сопротивления, что-то будет делать в силу своих там природных талантов, они у него есть. Вот. Создать какую-нибудь фронту Путину и не словами, а делом докажет, что он осознал и прочее, а почему и нет? А вот давайте я сейчас вам задам вопрос, прямо вот который... Вот сейчас Патрушев. Вот автор всех этих репрессий с Ковальчуком. Вот хуже не бывает. Патрушев и Ковальчук. Звонят Бернсу. И говорят, слушай, дорогой, ну все, мы поняли, что этот там, обнуленный ведет нас к краху, все, мы понимаем, мы, конечно, мудаки, но мы все поняли. Давай так, мы его смещаем, от власти устраняем, устраняем угрозу, что он потянется к красной кнопке, дайте нам гарантии с Ковальчуками, мы хотим уехать куда-то, сохраните нам жизни, дайте нам нормальный, достойный уровень жизни, и мы все сделаем. Запад простит их?
Хороший вопрос. Вы знаете, я просто сейчас сошлюсь на точку зрения юриста, по-моему, Кресс, его фамилия, из Кёльнского университета. Одну секундочку, у меня какое-то время, к сожалению, все-таки займет, наверное, поиск. У него был очень большой текст о создании спецтрибунала международного по факту агрессии, который будет обладать юридической возможностью лишить Путина неприкосновенности как главу государства.
Да уже создается. Я вам могу сказать, что уже создается активным.
В Гааге нет. Это другая
история. 8 тысяч документов о преступлениях переданы этой группе рабочей в создании трибунала.
Это, я знаю, это немножко другая история. Вы имеете в виду трибунал в Гааге, который будет проходить...
Специальный трибунал создается.
А, еще, да, значит, несколько идей просто одновременно существует. И одна из идей выдачи ордера на арест Путина и его сподвижников состоит еще и в том, что в таком случае вероятность переворота возрастает. Да. И новая элита, отдав Путина под суд, может тем самым определить условия для себя. Мы его выдаем, он преступник.
Да.
Но тогда мы идем на сделку с правосудием, тогда мы, грубо говоря, не подлежим этому суду. Вы считаете эту идею разумной?
Я считаю эту идею единственно правильной, потому что мы должны с вами четко понимать, как будет происходить смена власти в России. Вот если мы не представляем вот именно как, да не что там надо сделать, а как. Вот если кто-то может дать ответ на это слово «как», я очень буду признателен. Но мы считаем, многие из нас считают, что тема внутриэлитного раскола и отстранения Путина от власти теми, кто имеет возможность это сделать, это самый безопасный и для Запада, и для Украины, и для России путь. Потому что второй путь свержения Путина поднявшимися многомиллионными массами, в которых будут и Крестылковы, и Гиркины, и все те, кто вернулся с фронта, герои Бучи, Ерпени в кавычках и так далее, они примкнут к этому. Это все может вылиться в гражданскую войну всех против всех, которая принесет там миллионы жертв, кровь, разрушение, отбросит Россию вообще, так сказать, и вообще ее уничтожит как таковую. И потом еще будут ядерные 6 тысяч боеголовок делить, так сказать, по каким-то криминальным группировкам, которые кое-где захватят власть. Вот такой сценарий вполне реален. Поэтому мы считаем, что на сегодня, ну мы, часть оппозиции, я, по крайней мере, ту, которой там я принадлежу, мы считаем, что сценарий внутриэлитного раскола и внутриэлитной смены власти предпочтителен, безопасен, более требует меньших усилий, ну, и он по времени, так сказать, пройдет быстрее. Поэтому самый правильный путь, тот, который нарисовали. А другого варианта нет. Ну, вернее, есть, но он гораздо опаснее.
Тогда у меня, извините, покойник в вашем шкафу. Он там находится.
Вы работали в ФСБ. Здесь нет вот открытой полки, нету тут покойника.
Есть у каждого, есть шкаф, у каждого, к сожалению.
Давайте, пойдем.
Смотрите, вы полковник ФСБ. Да. Вы сейчас скажете, я в отставке. Вам скажут отставных полковников.
Какая разница? Отставных учителей не бывает, отставных врачей не бывает.
Более того, я был знаком с одним генералом ФСБ, как и вы, наверное. Он недавно умер, зовут Виктор Васильевич Черкес. Вошел в историю.
Ну, я с ним был знаком, да, мы с ним были знакомы, да.
Подумай. И когда я ему однажды сказал, теперь он на том свете, теперь я могу выдать детали этого частного разговора. Сказал, Виктор Васильевич, я же понимаю, что если всех ФСБшников объявить негодяями и не сотрудничать с ними, что ничего хорошего в будущем у России не получится. А знаете, что он мне ответил? Он вышел из себя, чуть кулаком по столу не ударил, сказал, никакого сотрудничества. Они превратили дело чести в коммерческую площадку. Вот что он мне сказал.
Это его статья, мы помним там, за которой его, кстати, отстранили от должности. В общем, если мы будем считать, что корень зла кроется в профессии, тогда давайте запретим священников. Сталин вышел из священников. Давайте запретим юристов. Ленин закончил юридический факультет и работал в адвокатуре. Давайте запретим колхозников, потому что Хрущев с его безумными идеями был колхозником. Давайте запретим военных, потому что Брежнев был военным.
Был политруком, да.
Да, давайте запретим, кем был Пол Пот, кем был там, ну и так далее. Мы можем запретить все профессии. Это идиотизм. Потому что в России есть только одна большая проблема. Беда и крест, который несет последние там как минимум два столетия. Это узурпация политической власти и превращение ее в инструмент обогащения. Несменяемость власти, я сокращаю задачу, несменяемость власти является корнем всех зол в России, как бы она там ни называлась, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, далее везде. Несменяемость власти является ключевой, болевой точкой, источником всех проблем, страданий, несчастий, гибели, жертвенности и так далее и тому подобное. Вот как только власть начинает меняться, везде, все прекрасно. Как только власть начинает быть захвачена и узурпирована в каких-то руках, со всеми странами происходят удивительные неприятные вещи. Они превращаются в изгоев, в исчадие зла, в источник агрессии, прочие угрозы в стране мировой цивилизации. Если мы решаем эту задачу, все, а если не решаем, тогда ничего. А профессия тут ни при чем. В каждой профессии есть свои мерзавцы и свои герои.
Хорошо, но я вас все-таки верну к идее, которую вы вольно или невольно высказали, что люстрация де-факто началась, она будет продолжаться, ну что она разноуровневая.
Первичная люстрация началась, конечно. Она проходит в форме верификации, как я вам сказал, верификации, подтверждения. Вот мы сейчас в том потоке мигрантов пытаемся верифицировать тех людей, которые наши, и те, которые не наши. Но, к сожалению, ничего не сделаешь. Но я еще раз повторяю, что переход на сторону добра для тех людей, у которых руки в крови не измараны и не совершено куча преступлений, он возможен и необходим. Я к этому призываю людей. И я призываю людей, которые считают себя мерилами нравственной и моральной, так сказать, ответственности, прекратить работать в белых перчатках и строить из себя чистоплюй. Мы должны создавать массовое сопротивление путинизму, многомиллионные, а не превращаться в секту чистоплюев и, так сказать, любителей белых лайковых перчаток. Вот здесь вот надо работать. Это мое мнение.
Это все понятно, Геннадий Владимирович. Это совершенно другой вопрос, он очень практичный. А что считать измаренностью? Вот человек, который сейчас работает, да еще в эфире, на государственных телеканалах в России, он измаран по определению. Да, человек, который работает в ФСБ сегодня, он измаран. Человек, который работает...
А вот не все измарны. Вот те которые... Подождите. Критерии. Вот нельзя принадлежность к какой-нибудь профессии считать критерием. Например, Альфа-группа, которая занимается освобождением заложников. Мы ее тоже, так сказать, будем, да, в тюрьму сажать. Минеры, которые там рискуют своей жизнью, разминируют там какие-то взрывные устройства, они тоже их нужно сажать. Люди, которые сидят там на аналитических информационных отчетах там и прочее, ведут учеты, мы их тоже будем сажать.
Критерий, какой? Дайте, пожалуйста, критерий.
Критерий преступной деятельности. Если сотрудники ФСБ сопровождают оперативно уголовные дела, фальсифицируют, преследуют людей, фальсифицируют доказательства, они преступники. Если они выполняют, так сказать, вопрос фильтрации, там, похищения этих детей украинских или еще что-то, они преступники. Если они осуществляют оперативную работу по выявлению инакомыслящих и топчут их, и там убивают, не знаю, пытают, они преступники, фальсифицируют дела. Но это делают не все. Если мы хотим нажить миллионы врагов, вперед. Вперед. Да, все чиновники, да, давайте расстреляем всех чиновников. Их 2 миллиона, придет только федеральный уровень. 1 миллион 800 тысяч. Давайте их расстреляем. Давайте, хорошо. Мы же это... Будем мстить за что? Кому будем мстить? Который работает в каком-нибудь в отделе там, социальной помощи или работает в отделе какого-нибудь там земельного учета или работает в каком-то там отделе народного образования. Ну, неважно, там обеспечение школ какими-то там, не знаю, необходимыми, так сказать, там, предметами, услугами или питанием школьные организуют. Мы тоже их на весельце поведем. Ну, то есть, вот это, здесь, чему я всегда говорил, что нужна не иллюстрация, а нужна переаттестация публичная и гласная номенклатуры. Какого хрена мы будем там гонять сержанта полиции? Может быть, он даже очень хороший человек и там совершил подвиг. А вот нужно отправить, значит, на иллюстрацию, на переаттестацию всю номенклатуру полицейскую и посмотреть, кто там чем занимался, кто преступник ловил, а кто ловил людей с плакатом «Я за мир». Там разные люди.
Геннадьевич, это, видимо, все-таки идея носится во многих головах. Я вот передо мной открыто...
В том числе и в безумных.
Да, передо мной открыт на портале «Репаблик» текст очень интересный Дмитрия Барунова, который называется «Элиты не провалятся сквозь землю», где, конечно, в принципе, очень многие идеи общие с вашими. Но я сейчас бы хотел эту тему пока вот в этом состоянии оставить. Я услышал одну очень важную вещь. Профессиональная принадлежность не может являться критерием преступности. Она сформулирована, и она достаточно понятна. Но мне хочется с вами еще несколько тем обсудить, которые имеют, кстати, отношение к этой. Вот смотрите, страна, где вы находитесь, Франция, провела опрос, согласно которому...
Напоминаю, что 10 дней пока нахожусь.
Да-да-да.
12-го.
Знаете, вы же в Париже. Любой большой по-настоящему мировая столица имеет лозунг, который я когда-то увидел в первый день пребывания в Лондоне в Хитроу. Там было написано на огромном 15-метровом билборде «Everyone's a Londoner» – каждый лондонец. Так что вы, парижанин, не отрекайтесь. Так вот, опрос во Франции показал, что большинство французов одобряют участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Дальше там есть распределение, как именно одобряют. Большинство считают, что они должны выступать под нейтральным флагом, но, по-моему, 20% согласны с тем, что они могут выступить под флагом России. Это имеет отношение к теме иллюстрации. Я знаю позицию многих людей, которые считают, что все спортсмены, особенно принадлежащие к спортивному клубу армии, они не должны допускаться ни до каких международных соревнований. Что думаете вы?
Я думаю, что это перегибы, эмоциональные перегибы. Потому что если спортсмен там рвет пупок за Путина, наверное, его никуда пускать уже больше нельзя. Пусть дальше рвет. Пусть будет патриотом, сидит в своей стране, потому что он поддерживает фашистский режим и агрессию, которая является нарушением всех международных правил и норм. А если спортсмен занимается своим делом, бегает там на лыжах, стреляет на биатлоне или там в гимнастике, век спортсмена коротко. У меня, опять-таки, мы возвращаемся к моему старшему сыну, он занимался профессиональным баскетболом. Вот для того, было там, наверное, 50-60 мальчишек, которые начинали вместе с ним этот карьерный путь. Из них трое попали в большой спорт. Век спортсмена очень корот. Ну, десятилетиями спортсмен профессиональный готовится к этой карьере. И когда он получает такую возможность показать себя, завоевать, что-то сделать, карьеру и прочее, когда его лишают этой возможности, это жутко несправедливо по отношению к этому человеку, который пахал десятилетия для того, чтобы чего-то добиться. Да, наверное, флаг России он не должен нести, потому что это страна-агрессор, которая бросила вызов всему миру. Но если он выступает под нейтральным флагом, если он выступает просто как спортсмен, и ему надо такую возможность дать, потому что спорт тоже теряет мировой при отсутствии многих спортсменов из России. Теряет в состязательности, в результатах, в красоте, в каких-то там достижениях спортивных и так далее, в развитии спорта. Теряет, безусловно. Просто не надо поощрять, тут нужно отделять зерно от плевел. Зерно – это нормальные люди, а плевел – это вот все то, что сделал Путин со страной, его коррупционный режим, его вот эта агрессивная политика, его вот эта вся узурпированная политическая власть, уничтожение прав и свобод. Вот это все люди, которые к этому причастны, должны отвечать за свои дела. Они должны и будут отвечать за свои дела. А если мы будем наказывать всех подряд и предаваться эмоциям. Ну да, я что, думаете, мне не пишут? Я этот Майдан поддерживал там с первой секунды, как он-то случился. И всю жизнь вот я жду от Украины, когда она станет частью европейского сообщества. Вы думаете, мне не пишут, что там ты козел Гудков, там вообще все русские хорошие, мертвые? Но это пишут тоже маргиналы. Что там, маргиналов в Украине мало? Да у нас общая история, так сказать, у нас общий, так сказать, определенный сложившийся стереотип мышления. Там маргиналов и ватников хватает, просто они находятся в других условиях, и они становятся тоже другими, но у них процесс идет не так быстро. Тоже хватает, ну чего теперь, я теперь должен сейчас на всех обидеться, на украинцев? Нет. Я вижу, что от руководства не исходит этого импульса. Я не вылезаю с экранов, с каналов украинских СМИ. Значит, украинские СМИ не видят во мне врага, видят союзника. Если политическое руководство, медиа видят, различают нормальных людей в России и тех, кто устроил эту агрессию, войну, это хорошо. Это означает, что мы восстановим отношения, когда Россия будет свободной и демократической. Быстро восстановим отношения, по крайней мере, на государственном, на экономическом уровне. А, конечно, эмоции, которые есть, они будут долго сопровождать народы, но они рано или поздно все равно сойдут на нет. Но я не обижаюсь на украинцев. Я не имею права сейчас там определять какие-то претензии по их эмоциям. Они имеют право на эти эмоции. Может быть, они... Но нельзя просто... То есть люди имеют право говорить чего угодно. А вот руководители и ответственные за формирование общественного мнения должны быть мудрее.
Я понял. Ваша формула «не соглашаясь, не обижаюсь». Это хорошая формула. Я люблю, когда что-то может быть сформулировано вот так четко и понятно. Еще один вопрос. А как вы относитесь к движению? Оно проявляется в разных формах. В Германии это так называемое Freedom's Manifest движение, которое объединяет, с одной стороны, путин-ферштейров, а с другой стороны, людей, которые не имеют никакого, они не поддерживают Путина, они не поддерживают Россию, но они считают, что не нужно поставлять оружие, а нужно войну садиться за стол переговоров. Или вот еще, вы же ведь до того, как стать парижанином, довольно долго, насколько я помню, были болгарин. И вот вам письмо.
Я и сейчас болгарин.
Вам вопрос из Болгарии. От людей, которые эмигрировали, и наблюдают, здесь я цитирую, на удивление обожание русских, и просят спросить, чем это может объяснить Геннадий Гудков, не с этим ли связана не очень высокая активность в Болгарии против войны в Украине, и как пример приводят, удививший меня, пример. Пару месяцев назад у входа в Центральный парк в Варне был снят большой плакат в виде украинского флага с надписью «No war», «Нет войне». С моей точки зрения, плакат никак не свидетельствует о том, что эти люди не против войны. Но все-таки, как вы относитесь к людям, которые говорят, нет войне, мы против агрессии, но нужно, все, хватит убивать людей со всех сторон, нужно садиться за стол переговоров. Они кто? Предатели, как мне пишут постоянно. Или это люди, чью точку зрения нужно учитывать, или с которыми нужно объединяться, или не объединяться ни в коем случае.
Четвертый вариант, с которыми надо вести серьезную разъяснительную работу. Это люди заблуждающие. Они выдают желаемое за действительное, а это неправильно.
Тогда конкретный пример. Извините, что перебиваю, но, как любит говорить Венедиктов, меня обвинят, что я перебиваю вас, но я перебиваю вас. Вот Бахмут. Страшное совершенно, я читал репортажи из Бахмута, которые западные журналисты писали. Меня больше всего потрясло, что украинцы, некоторые не выдерживают напряжения, сходят с ума и стреляются. Я об этом никогда не слышал. И вот я знаю людей, которые говорят, Дима, объясни, ради чего смерти в Бахмуте стратегического значения не имеет? Почему не нужно оттуда уйти, но спасти человеческие жизни? Я этот вопрос переадресовываю вам. Повторяю, вопрос не мой, но я его слышал несколько раз.
Так, давайте мы все-таки разберемся с теми, кто говорит, что нужен мир и нельзя поставлять оружие. Значит, это ключевая ошибка. Будем считать, что эти люди неосознанно поощряют войну. Неосознанно поощряют нарастание число нарастание жертв. То есть они, потому что есть такая пословица, что добрыми намерениями, благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот она туда и вымощена. Потому что сегодня совершенно очевидно, российский режим сошел с ума. Он неадекватен, он безумен. Он охвачен психозом сохранения власти. И на этом пути он готов уничтожать столько людей, сколько необходимо для того, чтобы эту власть сохранить. Единственный способ решить эту проблему – это военные победы. Военные победы, которые проложат путь к краху путинского режима. Военная победа может быть достигнута только на поле боя, только с помощью оружия. И как мы видим, в том числе на примере Эрдогана, ярчайший пример, не только Эрдогана, кстати говоря, допустим, того же Алиева, того же Токаева. Путин понимает только язык силы. И он его очень хорошо понимает. Как только с ним начинает разговаривать языком силы, все получается. Как только начинает с ним разговаривать нормальным человеческим языком, он Макрон 124 раза звонил, что какой результат? Никакого. Потому что Макрон хорошо воспитанный человек, который понимает, что должна быть ответственность у политических лидеров за безопасность народа. А Путин считает это проявлением трусости и слабости. Почему я начинал с того, что психология шпаны стала государственной политикой? Шпана не понимает нормального разговора тона, она считает, что ее при этом боятся и трусят. И на всякий случай с ней ведут нормальные переговоры, чтобы ее ублажить. Вот Путин рассматривает это именно так. Поэтому эти люди этого не понимают. Им надо просто все объяснять постоянно, каждый день. Никакого нет у мира выхода, кроме как победить Путина в военном сражении на территории Украины. И Украина к этому готова. Морально, нравственно готова с точки зрения там, смелости, мужества, самопожертвенности и так далее. Украина готова победить. Ей надо дать такую возможность. Поэтому это вот первый вопрос, который относится к тем людям, которые там говорят о прекращении войны. Ну, вы увидели статью Явлинского, какой она вызвала реакцию, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Потом вы мне сейчас задали вопрос про вот сейчас второй вопрос, он был у вас.
На который что-то говорят, нет войны, да. Это очень разношерстное движение.
А, в Болгарии. В Болгарии там ситуация простая. С одной стороны, болгары действительно любят русских. На бытовом уровне это очень сказывается. Это хорошо. Это надо поддерживать, потому что дружба народов – это замечательно, самое лучшее, что есть на свете. Вот, понятно, что они помнят вот эту историю свою очень хорошо, и что Россия была освободителем их от 500-летнего, как они говорят, и турецкого вот этого ига, османского ига. Вот, там были, правда, и другие менее приятные моменты в нашей истории, но это уже ладно. Я не буду глубоко уходить в эту тему. В Болгарии сейчас переходный период, формируется политическая система, по сути дела, переформатируется заново. Политические кризисы. На этом фоне кризиса активизируются пропутинские силы. Это временное явление. Оно пройдет, как только будет сформировано новое правительство, новый парламент, которого сейчас нет. И я думаю, что все там пойдет нормально. В целом Болгария не свернет с проевропейского пути. И в целом Болгария оказывала серьезную. Мы же это знали, он оказывал серьезнейшую поддержку Украине, в том числе боеприпасами. Там же недаром просто так взлетели в воздух два завода. Помните, отравление Гебревых, взлетели в воздух два завода, никогда не взлетали. Это вот там работала агентура ГРУ и ФСБ. Они пытались пресечь вот эту помощь Болгарии, негласную помощь, не публичную, не афишируемую, помощь Болгарии Украине. Ну и Болгария приняла более 200 тысяч украинских беженцев в первые месяцы войны, я это сам все видел. Болгария заговорила вдруг на русском языке, потому что это были беженцы с восточных областей Украины. То есть там более-менее все в порядке, есть временные проблемы, я сейчас не буду углубляться. Они связаны с активизацией пророссийской силы и получением ими определенных возможностей властных, но это до мая месяца. В мае месяце будет разворот в нормальную сторону, так что хочу всех успокоить.
Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Время нашего эфира истекает. Повторяю, я несколько ошарашен, как изменились наши начальные темы, текущие повестки по поле глобальной. Да-да-да, что иллюстрация уже идет на первом варианте. Это сильное заявление. Геннадий Владимирович Гудков, политик, парижанин, болгарин, кто еще, сегодня высказывал свое особое мнение. Я, Дмитрий Губин, на этом прощаюсь.
Европеец, я придумал.
Да, так знаете, в Германии очень многие немцы не считаются немцами, а считают европейцами. Это шикарная штука. Я прощаюсь с вами. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, рекомендовать наш канал друзьям, ну и помогать нам по мере возможности материально. Удачи вам, счастливо.
Спасибо.